слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Расул Мирзаев выпущен из-под стражи. В Москве опасаются беспорядков. Возбуждены уголовные дела по факту бунта в колонии Копейска. Эксгумировано тело Ясера Арафата. Эксперты проверят, не был ли палестинский лидер отравлен полонием. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор чемпиону мира по боевому самбо Расулу Мирзаеву, которого обвиняли в причастности к смерти 19-летнего Ивана Агафонова. Мирзаев был признан виновным в убийстве по неосторожности, но освобожден в зале суда. Свое наказание, 2 года ограничения свободы, он с избытком покрыл временем, проведенным в следственном изоляторе. Адвокаты семьи Агафонова уже заявили, что будут добиваться отмены этого приговора, который они считают несправедливым. В суде работала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий. На то, чтобы определиться в том, насколько и в чем все-таки убийство по неосторожности или умышленном причинении тяжких повреждений, повлекших смерть потерпевшего, виновен Расул Мирзаев, следователям и суду понадобился 1 год и 3 месяца. Все это время Мирзаев оставался в следственном изоляторе, а прокуроры несколько раз изменяли ему обвинение. Многократного чемпиона мира по боевым видам единоборств Расула Мирзаева следователи считали виновным в смерти 19-летнего Ивана Агафонова. Конфликт между Мирзаевым и Агафоновым произошел в августе 2011 года на улице возле входа в один из московских клубов. Мирзаев оскорбился тем, как Агафонов повел себя по отношению к его спутнице и после короткой словесной перепалки ударил обидчика по лицу. Агафонов упал, ударившись затылком об асфальт, и хотя пришел в себя после удара, через несколько дней ему стало значительно хуже, он скончался в больнице. Заключительный диагноз – отек мозга, наступивший в результате черепно-мозговой травмы. Эксперты не увидели прямой причинно-следственной связи между ударом Расула Мирзаева и смертью Ивана Агафонова. И именно результаты экспертиз, а еще показания свидетелей, явку с повинной, которую подписал Мирзаев, когда узнал о смерти Ивана Агафонова, судья Федин положил в основу приговора, признав спортсмена виновным в убийстве по неосторожности и назначив ему наказание в виде ограничения свободы на 2 года. Судья Федин не знает, почему следователи и прокуроры долго не могли определиться с тем, в чем все-таки нужно считать виновным Расула Мирзаева.
Как они там думали, как они решали, я вообще не знаю, и это их право решать вопросы квалификации действий. В общем-то, как никаких сложностей нет, за исключением того, что он получил такую большую огласку и, соответственно, вот такой большой общественный резонанс. Все остальное — это простое рядовое уголовное дело, которое мы рассматриваем по общим правилам, предусмотренным уголовно-процессуальным кодексом. Никаких принципиальных давлений я не ощущал. Соответственно, если бы они такие были, конечно, мы бы обратились в правоохранительные органы, и, соответственно, все было положено руководство.
Сказал судья Андрей Федин на пресс-конференции, собранной после оглашения приговора Расулу Мирзаеву. Отец Ивана Агафонова Александр не стал дожидаться, когда суд назначит наказание Мирзаеву. Он вышел из зала со словами о том, что ему надоело слышать вранье. Таковым он считает показания свидетелей, на которые ссылался суд. Матери Ивана Агафонова в суде не было. По словам адвокатов, после прений по делу у нее случился инфаркт. И о приговоре она, вероятно, узнает, находясь в больнице. Несмотря на назначенное наказание, 2 года ограничения свободы, с сегодняшнего дня Расул Мирзаев свободен полностью и без всяких ограничений, поясняет адвокат семьи Агафоновых Оксана Михалкина.
Наказание ему фактически не назначено, потому что срок применения к нему ограничения свободы он уже отсидел, находясь в СИЗО. То есть он сейчас абсолютно свободный человек, как мы все. То есть он может свободно передвигаться, он может посещать любые увеселительные заведения и мероприятия, он может уехать из страны без проблем.
Второй адвокат Агафоновых Матвей Дзен сообщил, что потерпевшие непременно обжалуют приговор, потому что считают его несправедливым.
На сегодня день, когда у обвиняемого на глазах и признанного виновным на глазах слезы радости, а у потерпевших слезы отчаяния. И одно это уже говорит о том, что правосудие не свершилось, к сожалению. Решение суда носит сугубо формальный характер, то есть все время, пока судья зачитывал приговор, он просто перечислял показания свидетелей и данных экспертиз. И мы в конечном счете не услышали мотивировки развернутой. Почему? Почему судья считает, что мастер спорта, чемпион мира по боям без правил, одни только спортивные победы которого заняли несколько минут их перечисления, почему он не предполагал последствия своего удара? Почему это явилось для него неожиданностью? Этого мы так и не услышали.
Сам Расул Мирзаев к журналистам не вышел. В целях безопасности у суда собралось множество националистов, недовольных приговором. Его вывели из здания через заднюю дверь. Дело Расула Мирзаева, которое с точки зрения юристов кажется совсем несложным, стало одним из самых громких за последние годы. О том, почему так случилось, читайте на сайте Радио Свобода по адресу www.svoboda.org. Дмитрий.
Спасибо, Марьяна. Это был репортаж Марьяны Тарачешниковой. После приговора Расулу Мирзаеву в Москве были приняты дополнительные меры безопасности. Опасаются беспорядков на Манежной площади, куда в соцсетях предлагают прийти националисты. На Манежной сейчас находится наш корреспондент Антон Бенедиктов. Антон, добрый вечер. Происходит ли что-нибудь необычное?
Вход на Красную площадь сейчас закрыт. Люди, которые выходят с площади, говорят, что закрыт по всему периметру. Сотрудники полиции говорят, что площадь закрыта по техническим причинам, связанными со строительными работами. В частности, одна из версий – это установка катка на Красной площади. Мне действительно видно, что там стоит небольшой кран, но никаких работ сейчас не производят. Что касается Манежной площади, доступ на нее открыт, по ней гуляют люди, металлическое заграждение сейчас убрано, и там дежурят всего несколько сотрудников полиции. Никаких подозрительных групп людей в центре Москвы сейчас не собирается. Рядом с памятником маршалу Жукову стоит несколько патрульных машин и автобусов полиции. На станциях метро Площадь Революции, Охотный ряд, Театральная держат усиленные наряды охраны правопорядка. А рядом с метро Театральная также дежурит бригада скорой помощи.
Спасибо, Антон. Это был наш корреспондент Антон Бенедиктов. Следственные органы Челябинской области возбудили уголовные дела о превышении должностных полномочий и насилии в связи с событиями в Копейской колонии строгого режима. Заключенные жаловались в том числе и на поборы со стороны сотрудников колонии. Тему продолжит Елена Поляковская.
Серьезные выводы о ситуации в Копейской колонии можно будет делать только после возвращения сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека Владимира Лукина из Челябинской области. Об этом Лукин сказал в интервью «Радио Свобода». По его информации, в данный момент обстановка в колонии нормализовалась.
На сегодняшнее утро данные именно такие. Люди вышли на построение, люди едят нормально, причем все, в отличие от вчерашнего дня, когда были сведения о том, что не все еще прекратили голодать. И все, в отличие от не всех вчера, представители общественных наблюдательных комиссий, это представители общественности, которые по закону наблюдают за заключенными, туда допущены. Ситуация спокойная. Первый заместитель руководителя ФСИН Петрухин уже возвратился или возвращается в Москву. Это тоже симптом того, что так оно и есть. Вот те сведения, которыми я располагаю, это, естественно, сведения краткосрочного плана. Мои представители продолжают работать. Я надеюсь, что прокуроры будут тщательно работать для того, чтобы выявить реальные причины и реальные симптомы, которые надо устранить для того, чтобы обстановка нормализовалась в долгосрочном плане. Есть жалобы у моих представителей на мздоимство, на вытягивание денег из заключенных и их родственников. Есть жалобы на слишком жесткое обращение с заключенными в долгосрочном плане. Но это должно быть проверено во время следствия. Я надеюсь, что будет вести следствие и будут проверены все эти факты.
Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинской области Александр Валеев, члены общественной наблюдательной комиссии допущены на территорию колонии. Однако на данный момент нет достоверной информации, удалось ли им встретиться с заключенными. Член Московской общественной наблюдательной комиссии, обозреватель журнала «New Times» Зоя Светова, считает, что допуск правозащитников в колонию спустя 3 дня после начала бунта является грубым нарушением закона.
Я считаю, что это грубейшее нарушение закона об общественном контроле. Согласно этому закону, членов ФУНК могут отпускать в любое время, как только они уведомляют руководство колонии или СИЗО о том, что они собираются прийти. Так что это грубейшее нарушение закона, но это вполне вписывается в логику событий. То, что их пустили через 3 дня уже после того, как в колонии начался бунт. Я думаю, что администрация всячески пытается оградить правозащитников и журналистов от общения с осужденными для того, чтобы представить свою версию того, что там произошло, для того, чтобы скрыть истинные причины того, что там было. Я читала о том, что заведены уголовные дела по поводу вымогательства денег. Вымогательство денег в этой колонии не было новостью. Еще 1.5 года назад уполномоченный по правам человека Владимир Петрович Лукин туда ездил и об этом говорилось. Он писал жалобы в соответствующие инстанции и говорил о том, что там уже заключенных вымогают деньги. Но мне кажется, что то, что хочет скрыть администрация, она хочет скрыть то, что там были пытки по отношению к заключенным.
Тем временем правозащитники и следователи пытаются выяснить обстоятельства не только того, что происходило в самой колонии, но и за ее пределами, где протестовали родственники осужденных. Российский омбудсмен Владимир Лукин сказал, что сотрудники его аппарата продолжают изучать ситуацию.
Разумеется, это один из факторов, которые будут изучены и будет высказана наша точка зрения по этому поводу. Там есть версия о том, что с родственниками жестко обращались, есть версия о том, что там были далеко не только родственники, но и какие-то внешние люди, которые каким-то образом там оказались и вели себя агрессивно и были нетрезвы. Все это надо изучать.
Зоя Светова уверена, что лишь допуск правозащитников к заключенным будет способствовать донесению до общественности достоверной информации, в том числе и о том, были ли в Копейской колонии жертвы.
Знаете, родственники, они же всегда боятся, что станет хуже тем, кто там находится. Потом есть еще очень тревожная вещь, ведь многих осужденных вывезли из Копейска, насколько я слышала. Это типичная история, когда самых бунтарей вывозят в другие колонии, да, чтобы с ними никто не мог общаться. Те же самые правозащитники, а других запугивают. Поэтому для того, чтобы мы могли узнать правду, нужно, чтобы правозащитники, члены ОНК Челябинской области, а там есть сильные правозащитники, чтобы они могли получить доступ к этим заключенным, с ними поговорить, и чтобы они сделали общественное расследование, такое, как в свое время было сделано в Копейске несколько лет назад, когда были привлечены к ответственности сотрудники этой колонии, и несколько человек были осуждены, но там были жертвы, там погибли заключенные. Сейчас тоже была информация, что несколько человек погибло. То есть эту всю информацию нужно проверять.
Зоя Светова считает, что бунт в колонии был вынужденной попыткой отчаявшихся заключенных привлечь внимание общественности и прессы к своему положению. Обозреватель журнала New Times говорит, что и она, и ее коллеги постоянно получают сообщения об издевательствах над осужденными в колониях и тюрьмах. Зоя Светова подтверждает, что оттуда регулярно приходят сообщения о пытках, но никто не обращает внимания, потому что нет бунта.
Я сама, и я знаю, что правозащитная организация регулярно получает сообщения о нарушениях прав заключенных, осужденных в колониях в Мордовии. Но это приходят весточки от осужденных, которым удается это передать. Их там избивают, что по несколько месяцев и лет держат на строгих условиях содержания. Мы получаем отдельные сообщения. Но, по моему мнению, пока заключенные не взбунтуются, не будет привлечено большое внимание ни прессы, ни общества, ни даже тех же сотрудников исполнительной системы, потому что в колонии проводятся проверки, туда приезжают, но, как правило, ничего не меняется. А для того, чтобы было привлечено внимание, заключенные должны решиться на крайнюю меру, на голодовки, на то, чтобы скрывать вены, на то, чтобы устроить бунт. К сожалению, это единственная возможность привлечь внимание. Мне кажется, что то, что произошло в Копейске, целью заключенных было именно привлечение внимания к тому, что там происходит.
Правозащитники уверены, многое будет зависеть не только от объективности расследования событий в Копейской колонии, но и от того, какие выводы сделает руководство в СИН. Новый начальник ведомства Геннадий Корниенко встречался недавно с правозащитниками Владимиром Лукиным, Львом Пономаревым и Валерием Борщевым, которые предоставили список неблагополучных российских колоний, где массово нарушаются права заключенных. По мнению правозащитников, гарантией неповторения бунтов в колониях может стать лишь объективное расследование и справедливое наказание тех сотрудников системы исполнения наказаний, которые которые нарушают права заключенных. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Копейске находятся журналист и гражданский активист Матвей Крылов. Я попросил его рассказать о ситуации в городе, о судьбе его друга, члена запрещенной партии НБП, который был помещен в штрафной изолятор в Татарстане.
Сейчас здесь порядка, наверное, 20 родственников. Оцепление уже сняли, пускают к самой колонии. То есть вчера даже не подпускали колонии. Сегодня здесь нет, ну, один УАЗик стоит, полицейский, и все. Я разговаривал за эти два дня с множеством людей и родственников заключенных, и с людьми, кто отбывал наказание в этой колонии и в других лагерях Челябинской области. И почти все говорят, что все лагеря, которые здесь находятся, это все режимные колонии. И вот что касается конкретно шестой колонии, здесь принято так, что родственники передают некую гуманитарную помощь. Гуманитарная помощь — это и стройматериалы, и просто отдают, и суммы от 5 там, до 100 тысяч. Кто сколько может. Сами заключенные, им дают телефон, они звонят своим родственникам и просят помочь. Вчера разговаривал с одной из женщин, ее сын отказался помогать и провел в ШИЗО почти год за то, что отказался платить.
Матвей, ну я знаю, что вас беспокоит судьба другого заключенного, который находится далеко от Челябинской области, в Татарстане. Это нацбол, которого зовут Кирилл Унчук. Расскажите, пожалуйста, о его деле.
Кирилл Унчук является политическим активистом, нацболом, политзаключенным. Он был осужден за акцию на Манежной площади. Ему вменялась организация вот этих неких беспорядков. Сам он вину свою не признал и, по мнению правозащитников, является политзаключенным. Он уже 4 недели находится в штрафном изоляторе, и сегодня мне позвонил друг и сообщил, что ему удалось связаться с одним из заключенных этой колонии, да, четверки, и он сказал, что администрация колонии отправила его в штрафной изолятор, продлила ему содержание до Нового года. А накануне Кирилл собирал документы для того, чтобы подать на условно-досрочное освобождение, и, судя по всему, после того, как он попал в штрафный изолятор, условно-досрочное освобождение для него не будет. На данный момент у меня вообще нет связи ни с кем-то оттуда. Мама тоже его не может связаться ни с кем. Она находится тоже немного далеко, не в этом городе. Поэтому мы пытаемся выяснить через местное ОНК, что на самом деле произошло с Кириллом, почему он оказался там в штрафном изоляторе. Но заключенный, который смог позвонить, сказал, что у него некий конфликт с администрацией колонии.
Из Копейска гражданский активист Матвей Крылов. В Москве у главного здания Российского государственного гуманитарного университета прошел пикет в поддержку одного из фигурантов дела о беспорядках на Болотной площади, студента РГГУ Степана Зимина. Сейчас он находится в следственном изоляторе. По мнению организаторов акции, на решение об аресте Степана повлияла характеристика, которую на него написали представители университета. На пикете собирались подписи под обращением к ректору РГГУ с просьбой пересмотреть характеристику на Зимина. На пикете побывала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
На пикет в поддержку Степана Зимина собрались не менее 30 человек. Некоторые из них стояли с плакатами «Ректор, заступись за студента», «За студенческую солидарность», «Свободу Степану Зимину». О требованиях акции рассказала одна из ее организаторов, студентка факультета журналистики РГГУ Наталья Соколова.
У нас 4 требования. Первое – это разобраться, объективна ли характеристика. Второе – если характеристика не объективна, понять, почему она была составлена, кому это выгодно, предотвратить подобное в будущем. Третье. Принять к рассмотрению нашу альтернативную характеристику и поспособствовать тому, чтобы она была рассмотрена в суде. Ну и, наконец, четвертое. Следить за ходом дела, чтобы подобные нарушения больше не были допущены.
А кто составлял альтернативную характеристику?
Альтернативная характеристика составляется в данный момент силами студентов и преподавателей вузов, знавших Степана лично.
По словам другого организатора акции, преподавателя РГГУ Ивана Соловьева, на пикете собрались люди, которые могут опровергнуть сведения, которые изложены в характеристике, составленной вузом на Зимина.
Собрались в поддержку политзаключенного студента РГГУ Степана Зимина. Одно из, как мне кажется, оснований для его пребывания в СИЗО – это была характеристика, написанная Зимину руководством факультета ФИП. Они утверждали, что Степан был нелюдимым студентом, что у него отсутствовал друзей, что он учился из рук вон плохо. Здесь, соответственно, присутствует преподаватель. Здесь присутствуют, соответственно, его близкие и знакомые, которые могут опровергнуть данную характеристику. В данном случае мы выступаем с солидарностью Степана Зимина и против несправедливости, которая сейчас происходит. Собираем подписи для обращения к ректору за пересмотр данной характеристики.
На пикете присутствовала также одна из заместителей декана факультета истории, политологии и права Наталья Шайкина. Она сказала, что выступает за свободу Степана Зимина, но не может опровергнуть изложенную в характеристике информацию.
Учился нормально. С третьего курса перестал приходить на половину занятий. Можно посмотреть в ведомости. По профильному предмету у него были в лучшем случае тройки, в лучшем случае. И фактически он взял академический отпуск в связи с неуспеваемостью. В общем, факультет занимался делами больной матери. Степа был в больнице один раз. Все, кто угодно, аспиранты, выпускники, преподаватели, поднимали, перевозили Валентина Федоровна. Он просил умирать в животных. Этого мы всего не написали в характеристике. Мы ее максимально смягчили. Писал ее и советовался Александр Петрович с заместителями декана. Никто не давил. И при этом мы, повторяю свое мнение, совершенно не связываем эту характеристику с виновностью и невиновностью Степана по делу на Болотной площади.
Иного мнения придерживаются друзья и знакомые Степана, говорит его однокурсник Алексей Бельский.
Честно говоря, вся эта ситуация мне чертовски не нравится, и чем дальше становится, тем запутаннее и хуже, потому что, казалось бы, человека абсолютно невиновного пытаются навесить очень много каких-то дел, которые никак не стыкуются ни с его личностью, ни с его убеждениями. Понятно, почему никто не хочет его защитить, и наоборот, со всех сторон льется клеветничество.
На пикете выступил друг Степана Зимина Филипп Гольцов, который был вместе с ним на акции 6 мая.
За все время Степан Зимин, у него не было ничего в руках, он не держал никаких камней, не кидал ни в кого. Ни камня, ничего. Я находился с ним все время. Я видел то, что только один момент, как его избил, как внутри сотрудника полиции вылезла из толпы и избила его. Они дали ему по голове и по ногам. А потом это сделали так, то, что он якобы кому-то сломал палец, хотя нас задерживали с ним вместе, мы были с ним в одном ОВД, в одном автозаке. Я дал показания по Степану, я сказал следователю следующее, то, что сейчас говорю и вам, то, что Степан Зимин абсолютно невиновен.
Говорил друг Степана Зимина Филипп Гольцов. По итогам акции организаторам удалось собрать 3 листа подписей под обращением к ректору РГГУ. Сбор подписей в поддержку Степана Зимина будет продолжен в социальных сетях. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Следственный комитет России предъявил окончательные обвинения по делу о наводнении в Крымске 4 местным чиновникам. По версии следствия, из-за их халатности погибло около 170 человек во время удара стихии в Краснодарском крае в июле этого года. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Обвинения по статьям «халатность» и «подлог» предъявлены бывшему главе Крымского района Василию Крудько, бывшему мэру Крымска Владимиру Улановскому, экс-главе Нижнебаканского поселка Ирине Рябченко и исполняющему обязанности руководителя управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Крымского района Виктору Жданову. По версии следствия, чиновники, зная о возможном наводнении, не оповестили должным образом население и не организовали эвакуацию. Также они сфальсифицировали документы о работе в условиях чрезвычайной ситуации, оформили их задним числом, считают следователи. Виктор Жданов, помимо прочего, обвиняется еще и в покушении на мошенничество. В Следственном комитете подозревают, что он вписал в список пострадавших от наводнения свой дом, который на самом деле не только не был поврежден, но и вовсе не находился в зоне затопления. Виктор Жданов, Василий Крудько и Владимир Улановский находятся под арестом. Ирину Рябченко следователи отпустили под подписку о невыезде. Эколог, член Совета экологической вахты по Северному Кавказу Евгений Витишко считает, что виновны не столько отдельные чиновники, сколько вся система.
Там есть конкретная государственная структура, полномоченная отвечать за всю воду в Крымске. То есть Российско-Кубанское бассейновое водонаправление, которое, по сути дела, должно контролировать и уровень расчистки русел, и застройку водоохранных зон. То есть поэтому те меры, которые не приняты там, главой конкретно муниципального образования, там Крымский район, они, конечно же, очень важны, то есть часть безопасности населения, но это считаю, что не главное. То есть главное, что сама система не способна защитить жителей Крымска. Не знаю, насколько серьезно будет приговор в отношении этих конкретных муниципальных служащих. Ну, думаю, он будет неадекватен тому ущербу и тем жертвам, которые, фактически сейчас есть по Крымску. Возможно, было даже в условиях преждевременного предупреждения, то есть самих чиновников, то есть за 3 часа можно было поднять и вывести весь Крымск с теми силами, которые были, находились в Крымске. Раз кто ничего не сделал, значит, по какой-то причине кто-то дал команду, чтобы это не делалось. Основной виновник на самом низшем уровне – это губернатор Краснодарского края.
Похожей позиции придерживается и главный редактор «Крымской газеты» «Электрон ТВ» Лариса Сафронова. Она рассказала «Радио Свобода» о том, что жители пострадавших районов не склонны винить местных чиновников. В поддержку глав Крымской и Нижней Баканки даже собирали подписи.
То, что они на этот пост вступили, наверное, подписали какие-то документы, юридическую ответственность на них накладывают. Конечно, они должны, получается, перед законом за это отвечать. Но другое дело отношение людей к своим, получается, соседям, людям, которых они выбирали. Сразу после катастрофы в городе собирали подписи в защиту мэра. Он всего 3 месяца находился у власти, уже начались какие-то изменения в городе.
Это Владимир Улановский?
Это Улановский, да. Я знаю, что было очень большое количество подписей в его защиту. И также местные жители в Нижней Баканке поддержали свою главу Ирину Рябченко.
То есть люди, по сути, считают, что ответственность лежит на других чиновниках?
Да дело, наверное, даже и не в чиновниках, скорее всего, в системе, потому что в других районах ситуация не краше была. К нам направили сразу главу Абинского района, но там река не лучше почищена была на тот момент. И система оповещения до сих пор проверки устанавливает, что даже после наводнения, которое с нами случилось в июле в Краснодарском крае, не во всех районах есть хорошая система оповещения. Наверное, в России такая же ситуация. То есть винить 3-4 конкретных чиновников, да даже, наверное, и все краевое руководство, ну, тоже неправильно. Это система, которую забросили ЧС, которая не финансировалась полностью и так далее.
Считает Лариса Сафронова. Общественный деятель, создатель гражданского корпуса волонтеров по работе в чрезвычайных ситуациях Алена Попова, которая ездила в Крымск, считает, что наказание одного чиновника приводит к негативным последствиям для жизни всего района.
Вот эти все судебные процессы происходят на фоне одного негатива, да, то есть нет позитивных новостей, есть то, что вот чиновники не предупредили, их судят. Где команда замены и кадровый резерв, совершенно непонятно. В любой нормальной стране, естественно, и объективно это нормально с этими обвинениями, но везде есть возможность поменять этих людей без особых сильных, страшных там и так далее последствий. Я была в Крымске, я представляю, какой хаос там вызывает замена любого лица, и в этом есть корень зла, да, то есть когда люди, выстроенная система ломается на корню, потому что из нее выпадает одно лицо, всего лишь один винт выпадает, и вся система ломается. Это надо перестраивать всю систему целиком.
Говорила Алена Попова. По словам Ларисы Сафроновой, жители Крымска сейчас больше обеспокоены подготовкой к зиме, чем рассуждениями о роли чиновников.
Затишье перед зимой, потому что люди делают последние приготовления к морозам, пытаются что-то утеплить, отремонтировать. Разговоры о наводнении до сих пор идут, где бы это ни было, хоть в магазине, хоть в парикмахерской. Но так, чтобы это звучало с какой-то обвинительной ноткой, нет. Скорее вот с бытовой, что нужно сделать. Ну и обсуждают, кто на этом поднялся, а кто на этом потерял.
Лариса Сафронова также добавила, что многие жители региона ждут выборов главы Крымского района, которые должны состояться 9 декабря. Участие в них будет принимать и эколог, кандидат от партии «Яблоко» Евгений Витишко. Вот что он рассказывает.
Моя задача, баллотируясь на выборы главы Крымского района, было, во-первых, до конца разобраться, что происходит, понять, что делается из того обещанного как президентом, губернатором, с различными другими структурами, или выполняются ли те обещания, которые были даны сразу после наводнения. На самом деле не выполняется ничего. Показная расчистка Руси, очень много людей страдает, в первую очередь от чиновников, от той новой команды, которая пришла вместе сейчас с исполняющей обязанности главы Крымского района, разумеется. Теряются дела в судах, то есть люди по нескольку раз ходят по одному и тому же кругу. Серьезная коррупция с выдачей справок. То есть был ли ты в момент наводнения, не был. Фактически мой штаб занимается тем, что вот с утра до вечера мы пишем исковые заявления и заявления в адрес местной администрации.
В конце прошлой недели в Краснодарский край приехал глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков, чтобы проверить, как идут восстановительные работы спустя почти 5 месяцев после наводнения. Министр отчитался, что выполнены 90% работ по расчистке реки Адагум. Пучков также поручил проверить до 30 ноября систему оповещения населения при чрезвычайных ситуациях и провести учения. В Крымском районе министр открыл пожарно-спасательный центр. В ночь 6 на 7 июля этого года паводок затопил более 7 тысяч жилых домов в Краснодарском крае. Сильнее всего пострадал город Крымск и соседние поселения. По данным прокуратуры, погибло около 170 человек. Неофициальные источники сообщали о большем количестве жертв. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня утром в Рамалле было эксгумировано тело Ясера Арафата, бывшего лидера палестинской автономии, который умер в ноябре 2004 года в военном госпитале во Франции в возрасте 75 лет. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Эта эксгумация – часть расследования предполагаемого отравления палестинского лидера полонием 210. Именно эту версию причин его смерти озвучил несколько месяцев назад телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на швейцарских специалистов. По их заявлению, надежды Ясера Арафата, в частности, в его головном уборе, они нашли следы полония. Это заставило вдову Арафата, Суху, ныне проживающую на Мальте, обратиться во французскую полицию с просьбой начать расследование причин смерти ее мужа. Днем палестинские источники сообщили, что пробу взял местный врач в присутствии французских, швейцарских и российских экспертов. Запланированного торжественного перезахоронения с воинскими почестями не потребовалось, поскольку пробы ткани были взяты непосредственно из гроба. Поэтому немедленно после взятия образцов останки были возвращены в мавзолей в Рамалле. Задача экспертов – попытаться обнаружить в тканях трупа следы полония или других отравляющих веществ. Следует отметить, что Арафат умер после того, как месяц провел в госпитале с тяжелым заболеванием. Его диагноз никогда не называли, поэтому озвучивались самые разные версии, в том числе рак и СПИД. От вскрытия сразу после смерти отказались по требованию вдовы. При этом версия о том, что Арафат умер не в силу возраста и болезней, а из-за отравления, существовала в палестинской автономии давно и не требовала никаких доказательств. Племянник Арафата, Насер Аль-Кидва, один из наиболее яростных противников затеи с эксгумацией, заявил, что полагает вскрытие могилы и взятие проб осквернением памяти покойного. Он добавил также, что ничего хорошего из этого для палестинского народа не выйдет, и отметил, что большинство населения Западного берега и так уверено, что Арафата отравили, и никаких доказательств им не нужно. Собственно, при каждой болезни или плохом самочувствии Арафата в его состоянии винили не преклонный возраст и не способствующую долголетию карьеру и образ жизни, а только израильские спецслужбы, которые проникают всюду и подмешивают ему в еду и лекарства отравляющие вещества. Исходная версия причины его смерти в автономии была сформулирована опять же с участием израильских агентов. Некая ведущая израильская фармацевтическая компания специально разработала необнаружимое отравляющее вещество, которое добавляли в лекарство Арафата. На тот момент ни о каком отравлении радиоактивными веществами речи не шло. Более того, французский госпиталь, где умер Арафат, также подтвердил, что никаких признаков отравления радиоактивными веществами у палестинского лидера не было. Нельзя сказать, что у палестинской стороны совершенно не было оснований подозревать израильтян в желании отравить Арафата. Как рассказал Радио Свобода израильский аналитик, историк и публицист Эфраим Ганор, конечно, были планы от него избавиться, но они разрабатывались, когда он еще что-то из себя представлял. Если бы он умер на 10 лет раньше, я бы уверенно сказал, что мы приложили к этому руку. Но к моменту его смерти он уже ничего из себя не представлял, это был уже политический труп, он сидел себя в мукате, и никто им не интересовался. Нам не было никакого смысла его травить в этот момент, он и так был болен и никому не опасен. Пресс-секретарь израильского премьера Бенямина Нетаньяху Марк Регев отверг в очередной раз прозвучавшие обвинения в адрес Израиля как беспочвенные. «Израиль не имеет отношения к смерти Арафата», – заявил Регев еще в июле, и добавил, что все медицинские документы находятся и находились в руках у палестинцев, и Израиль никак не мог и не может препятствовать их публикации. «Для Израиля проводимое сейчас расследование, как полагает Ганор, не представляет никакой угрозы и никакого интереса, поскольку оно вообще возникло как элемент внутренней борьбы в правящей на западном берегу группировке «Фатх». У «Фатха» сейчас проблемы. И, конечно, есть желающие свалить Махмуда Аббаса и захватить власть. У них идут разговоры о том, что отравление – это была совместная операция Израиля и людей из «Фатха», включая Аббаса. Плюс Суха Арафат их подталкивает, поскольку она перестала получать деньги из автономии и надеется, что, напомнив о том, что она вдова героя палестинского народа, отравленного израильтянами, она вернет себе солидную пенсию и приобретет какую-то популярность в народе. Как рассказывает Эфраим Ганор, если в остальной прессе практически не рассматривается вопрос исчезновения миллиардов долларов из бюджета автономии, то внутри самой автономии это крайне актуальная тема и весьма неприятный для нынешнего руководства «Фатха» вопрос. Их всех обвиняют в коррупции и краже денег – Аббаса, Фаяда и прочих. Конечно, все эти миллиарды шли через Арафата и через них. Фаяд, несомненно, знает обо всех финансовых махинациях. Это одна из причин, почему они стремительно теряют реальную власть в автономии. После смерти Арафата в автономии не досчитались свыше 10 миллиардов долларов. Важно уточнить, что вся практически иностранная помощь автономии проходила через счета ее лидера, который не пытался сделать прозрачными свои методы управления финансами. Его вдова Суха заявила, что после его смерти ей не досталось никакого наследства, кроме пенсии в 12 тысяч долларов, которую палестинская автономия выплачивает ей ежемесячно. Средняя зарплата в палестинской автономии – около 700 долларов. Последние годы десятки тысяч госслужащих автономии получают свои зарплаты с большой задержкой из-за финансового кризиса. Неизвестно, даст ли эксгумация и исследование останков Арафата какие-то доказательства версии об отравлении полонием. Из-за короткого периода и полураспада этого вещества эксперты не уверены, что образцы тканей будут достаточными для исследования. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
На 94-м году жизни в Бостоне скончался хирург-трансплантолог, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины Джозеф Мюррей, первый хирург, осуществивший успешную пересадку почки, рассказывает Карен Шинян.
Ну, тут надо сказать, что люди уже очень давно пытались сделать нечто подобное. Например, в позапрошлом веке еще швейцарский хирург Жан-Луи Ревердин впервые пересадил кусок кожи от одного человека к другому. Но, тем не менее, настоящей официальной датой появления трансплантологии считается именно вот 1954 год, когда Мюррей пересадил почку от близнеца брату. Собственно, благодаря именно генетической идентичности братьев почка прижилась. Потому что никакой специальной терапии, которая здесь есть сегодня, тогда еще не было. Да, затем он же, Мюррей, сделал первую в мире аллотрансплантацию, то есть пересадку от донора, который был уже не идентичен генетически реципиенту. Он же в 62-м году впервые пересадил почку трупа живому человеку, и она успешно прижилась. В 1990 году ему дали Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Он не только оперировал, но еще очень много изучал как раз вот эти проблемы совместимости, отторжений.
То есть, по сути, именно с него началась вся современная трансплантология.
Можно и так сказать. Хотя в России параллельно тоже работали выдающиеся русские хирурги, которые делали приблизительно то же самое, но не на людях, а на собаках. Поэтому, в том числе из-за отрыва от мировой науки, они не так известны. Конечно, с тех пор очень много что произошло с первых операций Мюррея, потому что люди научились пересаживать уже едва ли не большую часть органов. Например, в 66-м году пересадили поджелудочную железу, в 67-м печень, потом сердце, костный мозг, легкий, кишечник и даже отдельные конечности. Известно, как можно пересаживать. Главное достижение вот уже недавнее, последняя высота, которую хирурги взяли в 2010 году, это была пересадка лица целиком. Испанский фермер по имени Оскар, мы не знаем его фамилии, никто не знает, он получал огнестрельное ранение, после него он не мог нормально дышать, есть. В марте 2010 года ему пересадили полностью все мимические мышцы, кожу и даже переживили все нервы. Над этим работало 30 хирургов. Ну, это, понятное дело, от трупного донора была пересадка. Получилось, конечно, довольно страшное лицо, но, тем не менее, это было настоящее живое лицо, и он мог спокойно с ним жить.
Это все делалось в рамках эксперимента, потому что, насколько я понимаю, это очень дорогостоящая операция, и вряд ли у фермера по имени Оскар были деньги.
Это все делается, конечно, за счет государства, потому что это новые технологии, да, и, разумеется, и вообще всегда такие вещи покрываются страховкой в цивилизованных странах. Но самое интересное даже не хирургические технологии, то, как люди сегодня находят доноров, чтобы получить донорский орган. Вот больные люди, которым необходима пересадка. И, например, есть такое замечательное изобретение экономистов, кстати, а не врачей, под названием «донорские цепочки».
Что это такое?
Это такие схемы как бы обмена органами, которые очень легко представить себе на примере недвижимости. Вот когда люди разменивают квартиры, там используется та же логика. Когда у меня, допустим, есть близкий родственник, которому я хочу подарить, хотел бы отдать свою почку, но не могу, потому что мы несовместимы. Тогда я сдаю анализы, и все мои данные поступают в некий национальный или мировой банк данных, в котором зарегистрированы многие, кто хотят также подарить свои органы своим близким, которым это нужно. Находится кто-то, кому подходит мой орган, а у него вполне возможно есть близкий родственник, который готов пожертвовать своим органом, который подойдет моему родственнику. И так мы обмениваемся перекрестно. Но вероятность такой цепочки из четырех человек довольно невысока, но чем больше людей будет включено в нее, тем больше вероятность. И вот как раз в декабре 2011 года, в прошлом году, замкнулась самая большая такая цепочка, в которой было 30 доноров и 30 реципиентов. Это произошло как раз в Америке. Ну, бывает еще так, что пациент нуждается в чужом органе из-за какого-то системного заболевания, но его собственный орган, вполне здоровый, можно пересадить другому больному. Это бывает крайне редко, но тем не менее бывает. И тогда больной становится и реципиентом, и донором одновременно. И в итоге удается спасти жизнь с помощью одного органа двум людям. Ну, вот это так называемое домино, пересадка.
И в России работают ли такие же схемы?
К сожалению, нет. И это, конечно, самое печальное и самое важное в этой истории, потому что в России до последнего времени, в принципе, были запрещены любые пересадки между близкими родственниками, если только они не являются кровными. То есть от родителей к детям это было позволено законом, а от мужа к жене уже нет. Этот закон отменили в прошлом году, сейчас в нашем законодательстве вроде как ничего не препятствует, но закон – это даже не самая большая проблема, потому что, конечно, для того, чтобы работали вот эти цепочки, нужен огромный кредит доверия между людьми. Ну, потому что если ты боишься, что тобой могут воспользоваться, тебя могут обмануть, то ты никогда не подашь, не подашь свои данные в какой-то огромный реестр. Собственно, поэтому, именно потому что нет такого большого доверия в нашем обществе, именно потому что люди боятся всего, там, из-за передачи Мамонтова про врачей, трансплантологов, убийц и так далее, доверие к трансплантологии пока что еще меньше, чем хотелось бы.
О Джозефе Мюрре говорил Карен Шиинян. Вопросы ему задавала Динара Сиддикова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Завтра в Москве открывается 14-я международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Впервые за все время ее существования целый этаж будет отведен детской книге. В профессиональных кругах все большее недоумение вызывает федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. По мнению экспертов, цензура может привести к катастрофическим последствиям для российской детской литературы. Об этом Лиля Пальвелева.
Среди событий детской программы на «Нонфикшн» круглый стол с парадоксальным, казалось бы, названием «О пользе вредной литературы для детей». Все дело в том, что в связи с новым законом под номером 436 под угрозу преследования подпадают все, кто с точки зрения государства дает в руки ребенку опасную книгу. Закон со всеми его поправками вступил в силу в сентябре и уже много бед принес, говорит главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова.
Имели место несколько прецедентов в разных местах, в основном в регионах. По решению каких-то общественных организаций некоторые книги изымаются из магазинов. Так, фонд «Уральский родительский комитет» обратился с письмом к уполномоченному по правам ребенка Павлу Астахову с просьбой изъять из обращения книги, которые они встретили в одном из магазинов Екатеринбурга. Эти книги «Что происходит с моим телом?» автор Линда Мадарас, книга для мальчиков «Как взрослеет мое тело?» автор Фадеева «С кем бы побегать?» автор Гроссман «Сексуальная энциклопедия», автор Серж Монтанья «Откуда берутся дети?» Вот это, по-моему, 5 книг. Павел Астахов, недоразобравшись, как лично мне кажется, в законе, написал довольно большое письмо губернатору Свердловской области в отношении этих книг, попросил изъять их из обращения. Письмо развернуто. Здесь речь идет не только об этих книгах, но и о бесконечных проблемах, которые существуют у нас в стране. От повышения процента заболевания сифилисом до насилия над детьми. Я не усматриваю связи между образованием детей и их просвещением и тем, что происходит действительно в области заболеваний венерическими болезнями подростков. И мне кажется, что это абсолютная такая привязка за уши. Это письмо должно было быть рекомендательного характера. На него очень быстро отреагировал губернатор. Книги были изъяты из всех магазинов. Более того, Павел Астахов это письмо разослал не только губернатору, но и всем магазинам во все библиотеки Свердловской области. Книги были сразу изъяты отовсюду. Все довольно грустно. Надо понимать, что любая детская литература, призванная ребенком, все-таки воспитывает, да, объяснять ему какие-то трудные стороны жизни. Она не может быть розовой. По определению, эта литература о вещах, которые ребенок должен знать и понимать. И если мы лишаем его этой литературы и не даем ему возможности через книги познавать жизнь, совершенно непонятно, откуда он возьмет эту информацию.
Закон, сообщает Ирина Балахонова, оставляет только одну лазейку для того, чтобы издавать хорошие книги.
Он разрешает издавать без ограничений книги, подпадающие под определение культурная, историческая или любая другая ценность, но при этом не дает определения этих ценностей и не может их дать, потому что на протяжении истории человечества определение культурных ценностей никем дано не было.
Тем не менее, это, скорее всего, означает, что, к примеру, сказку про Красную Шапочку, несмотря на то, что есть в ней сцены насилия и жестокости, охотники ведь вспороли волку живот, из круга детского чтения не выведут. Иной вопрос, что, если подобные эпизоды появятся в книжке современного автора? Заведующую отделом детской литературы библиотеки иностранной литературы Ольгу Мяоц смущает то, что в законе размытые формулировки.
Вот, например, к информации, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено, относится информация, представляемая в виде изображений или описания жестокости, физического или психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия. Ну, я слышала комментарии к этому закону, юристов их спрашивали, а вот, например, книги о войне. Да, книги о войне, а тем более, например, о Холокосте, это такие страшные книги, их детям, наверное, нужно подумать, давать или не давать. Поэтому можно дойти, конечно, до любого самого абсурдного решения. Библиотеки сейчас, как и книгопродавцы, попали под категорию распространителей информации. Это значит, что, в принципе, нам положено следить за тем, чтобы, как вот сигаретами, книга ребенку после 12 лет не попала ребенку до 12 лет. Более того, все книги, которые библиотека может принимать, уже должны быть только маркированы. Пока непонятно, что делать со старым фондом, поскольку закон не разработан, не ясно, кто производит эту маркировку. Там говорится, что это издатели или какие-то отдельные комитеты будут. Но месяц назад состоялось общероссийское совещание детских библиотекарей, и это был момент ужаса, потому что никто не знает, как в этой ситуации работать. Первое ощущение у людей – это то, что мы все как бы уже потенциально преступны. Какую бы книгу ни выдал, мало ли что в ней, потому что каждую книгу каждый трактует как хочет. А вот моя библиотека, она такая исключительная. Мы где-то в течение 20 лет работаем с детьми, начиная с 5-3 лет. И как только мы открыли детский читальный зал, ко мне пришли наши сотрудники из других отделов и сказали: «Те вопросы, которые задают библиографам ваши дети, не задает ни один взрослый читатель». Потому что, в принципе, до 18 лет нормальный человек должен решить, каким ему быть, кем он хочет быть, и вообще определить какие-то свои основные моральные позиции в жизни. Если мы ему перекрываем возможность читать книги, которые отвечают на его вопросы, перекрываем возможность читать книги сложные, которые требуют его личной оценки, фактически мы воспитываем неполноценных людей.
Рифат Саразитинов – библиоколлектор. Это значит, что он занимается пополнением книжками магазинов и библиотек. По его ощущениям, издатели и прочие люди книги этот закон проморгали.
В комментариях шло все больше о защите детей от информации, которая достаточно легко распространяется в интернете, но через запятую туда попали и книги, и сообщество прореагировало, когда закон уже начал действовать, когда стали угрожать заведением уголовных дел на книготорговцев, книгораспространителей. Список этих книг через запятую продолжался, и странным образом туда попали книги, которые, с другой стороны, экспертное сообщество включало в списки рекомендованных для детей, настоятельно рекомендованных. Возникает вопрос, что когда одна и та же книга попадает в два списка запрещенной литературы и рекомендованной, как экспертное сообщество должно на это реагировать. Запретительные меры, которые принимаются без решений суда, когда давят на... Понятно, что реакция может быть: давайте оставим книги про розовых журавлей, слонят и котят, и действительно с таким ассортиментом работать безопасно.
Не секрет, что и посещаемость библиотек в российском обществе постоянно снижается, и интерес к чтению детей, свидетельствуют педагоги, отнюдь не растет. В этих обстоятельствах закон, под который подпадают вредоносные книжки, только подстегнет негативные процессы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На ярмарке «Нонфикшн» будет представлена книга «Мои русские» старейшего сотрудника «Радио Свободы» Бориса Парамонова. Об авторе и его книге рассказывает коллега из нашей нью-йоркской редакции Александр Генис.
Директор русской службы «Свободы» и наш близкий, увы, ныне покойный друг Юрий Гендлер говорил, что Парамонов играет на радио ту же роль, что Джек Никольсон в Голливуде. Это значит, что не заметить его нельзя, но и принять непросто. Дело в том, что Борис Михайлович Парамонов, блестящий автор философских эссе, в которых его неизбежно провокационная мысль находит себе острую словесную и часто раздражающую нас форму. но таковы идиосинкразические черты его стиля. Взрывной темперамент, нервная парадоксальность, рваная экспрессивная композиция. Объясняя Америку России и Россию Америке, Парамонов в своей экстремальной публицистике стремится довести всякую тему до ее логического и психологического предела. Центральные сюжеты его творчества – эволюция русского национального характера, место России в контексте мировой цивилизации, судьба отечественной культуры на новом историческом витке. Среди его трудов – известные книги «Снисхождение Орфея», «Конец стиля», «След», но такой, как это, еще не было. Уже потому, что она рассчитана на всех – своих и иностранцев, ученых и школьников, правых и левых, славянофилов и западников. Затем, как создавались мои русские, я следил треть века. Прежде всего, у микрофона в студии «Радио Свобода», где впервые в программе Ивана Толстого прозвучали черновики будущей антологии. Но не только. Мы обсуждали героев книги и в застолье, и на прогулках, и в часовых телефонных беседах, и в полночных имейлах, где Борис Парамонов разбрасывал философемы и сеял зернистые мысли, его любимые словечки. Постепенно замысел этой итоговой работы становился все более очевидным. Альбом портретов выдающихся русских людей, в которых запечатлелась и выразилась отечественная история самым ярким, характерным, выпуклым образом. Цари и вожди, поэты и купцы, либералы и охранители, лирики и циники, злодеи и гении. В книге более 120 лиц, точнее профилей, ибо биографический жанр в исполнении Парамонова приобретает медальный облик. Каждый тут вырезан так, что не забыть и не спутать. Парад индивидуальности объединяет дерзкое название. «Мои русские» надо понимать, как мой Пушкин Цветаевой. Так и есть. Книга получилась даже не субъективным, а интимным обзором персонажей отечественной культуры, русскость которой автор смакует и утрирует. И это приоткрывает второй сокровенный смысл парамоновского опуса – приобщить читателя, как российских, так очень надеюсь, и чужестранцев, к чисто русскому уму и характеру. Как-то еще в 90-х я услышал, что главная задача, стоящая перед новой постсоветской Россией, заключается в том, чтобы отличить патриота от идиота. Вот тут и представляется незаменимая книга «Мои русские», которая только что, прямо к ярмарке, вышла в издательстве «Петрополис».
Рассказ Александра Гениса о книге Бориса Парамонова «Мои русские» завершил итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Наталья Герман и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Если бы и есть даже «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке, голоса прошлого, удачи и поражения нашей недавней истории.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сразу после новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
На
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9405, 9540 и 11850. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».